числа.
Урок 8, глава 6. Глава 6. Книги чисел состоит из двух основных частей. Первые 21 стих устанавливают понятие Назарея. Затем последние 5 стихов дают нам то, что стало называться благословением Аарона. Обе темы заслуживают того, чтобы им было уделено достаточно времени. И именно это мы и собираемся сделать. Это единственное место в Торе, где упоминается Назарей, но мы столкнемся с назарейством в ряде мест Ветхого Завета за пределами Торы, и мы также увидим, что оно все еще существует в эпоху Нового Завета. Поскольку сам Павел участвует в ритуале назарейства по предложению Иакова, брата Иисуса, лидера мессианских евреев, в качестве доказательства для других евреев, что Павел одобряет, чтит и соблюдает Тору, даже несмотря на то, что он верит, что Иешуа – Мессия. Назареи фигурируют в нескольких важных библейских историях. Самсон из колена Дана, Самуил, поочередно описываемый как Ефремит и Левит, а некоторые говорят, что и Иоанн Креститель тоже. В чем у меня есть некоторые сомнения, потому что он был левитом, но вполне могло быть и так. Некоторые утверждают, что Иисус был назареем, но я не вижу никаких доказательств, подтверждающих это мнение, и есть все основания утверждать, что он им не был. Главная причина, по которой Иисуса иногда называют назареем, это ошибочная христианская традиция, порожденная заблуждением, которое все еще распространено. И ошибка заключается в том, что назарей и назарянин – это одно и то же. Иисуса называют назарянином, потому что так называли людей, которые жили в Назарете, его родном городе. Но Назарет не имел прямого отношения к назареям.
Давайте прочитаем всю главу вместе. Прочитайте всю 6 главу книги чисел.
В первых 2 стихах мы обнаруживаем первый важный признак назарея. Человек становится назареем, принимая обет. Вторым важным атрибутом является то, что назареями могли стать как мужчины, так и женщины. Но скажу я вам, что, как это часто бывает в Библии, с годами все меняется. Роль назарея. Кто может быть назареем? Как долго человек может оставаться назареем? Каковы его права и обязанности и так далее? Все это развивалось и менялось на протяжении веков. Позвольте мне использовать этот комментарий как напоминание о том, что хотя то, что мы читаем в Библии, является истиной, это не означает, что все, что в ней описано, одобрено Богом. Например, мы читаем о том, как.
Израильтяне построили золотого тельца, а затем поклонялись ему. История правдива. Но одобрил ли это Бог? Конечно, нет. Фиаско с золотым тельцом не было благочестивым делом. Так вот, об этом конкретном отступничестве говорилось в Писании как о неправильном, и ужасные последствия были уготованы тем, кто участвовал в создании идола быка и поклонении ему. Так что любому читателю нетрудно понять, что происходило зло. Однако в других случаях, в слове, мы читаем о каком-то событии, но кратко или вообще не упоминается о том, было ли это хорошо или плохо. Нам остается определить, было ли это хорошо или плохо, в соответствии с нашим пониманием Торы, пониманием, которым мы, как предполагается, уже обладаем. Другими словами, исходя из нашего знания Бога и его заповедей, а также из нашего прочтения контекста истории, предполагается, что мы сами можем определить, состоит ли смысл истории в том, чтобы похвалить хороший поступок или осудить плохой. Итак, то, кем был Назарей, и то, что делал Назарей, не осталось в том же виде через несколько сотен лет после возникновения, в том виде, каким оно было, когда было дано Моисею. И то, что мы читаем здесь в книге чисел, на самом деле не соответствует тому, как действовал Назарей во времена Самсона, ни позже во времена Самуила, ни еще позже во времена Павла. Это не потому, что Бог что-то изменил, а потому, что изменили люди. В книге чисел, 5 главе, где мы рассматривали водное испытание подозреваемой в прелюбодеянии жены, это было предопределенное Богом повеление. Я говорил вам, что вскоре после смерти Христа очень влиятельный раввин заявил, что практика этого закона Божьего должна быть отменена. Итак, было ли это раввинское решение отражением того, что Иегова что-то менял, отменял один из своих собственных законов и использовал для этого человека? Нет. Это был человек, меняющий то, что, по его мнению, следовало изменить в соответствии с определенными обстоятельствами того времени, которые его сильно беспокоили. Сделал ли раввин это со злым умыслом? Нет, на самом деле с земной точки зрения и, возможно, даже в некотором смысле с небесной точки зрения он поступил правильно. Ибо весь вопрос борьбы с супружеской неверностью стал извращенным. Мужчины были на коньке, а женщин преследовали только по той причине, что мужчины просто устали от своих нынешних жен, и заявив, что они подозревают, что их жены были неверны, они могли быстро развестись и получить одобрение за их благочестие от еврейской религиозной власти в придачу. Другими словами, законы о супружеской измене превратились в узаконенное мошенничество. Аналогичная эволюция практики и обычаев произошла и со служением Назарея. Я говорю вам это, потому что некоторые из вас слышали, как я говорил на других лекциях, что было два основных типа Назареев. Вечные и пожизненные. Вечный Назарей – это, несмотря на название, Назарей, который давал обет на определенный период времени и по истечении срока больше Назареем не являлся. Пожизненный Назарей – это Назарей на всю жизнь. Он родился Назареем и умрет Назареем, а это значит, что именно его мать посвятила его в назарейство еще в утробе. Дело в том, что в Священном Писании нет такой заповеди Божьей, которая устанавливала бы позицию Назарея на всю жизнь. Мы прочитаем об этом, но это просто означает, что такая практика существовала, а не то, что она была предписана Богом. То, что устанавливается здесь, в 6 главе книги чисел, это закон вечного Назарея, который означает, что этот человек является Назареем только на время и обычно с определенной целью. Я больше не буду использовать термин «вечный», потому что он сбивает с толку для меня, и я подозреваю, что для вас тоже. Вечный означает никогда не заканчивающийся. Почему некоторые ученые ввели термин «вечный Назарей» для обозначения временного Назарея, мне непонятно. Назарей, упомянутый в книге чисел 6 главе, является временным. По-видимому, для Назарея вообще нет библейского обоснования на всю жизнь. Вот хороший вопрос. Зачем кому-то вообще хотеть стать Назареем? Ответ, как правило, такой.
обет давался, когда кто-то дал клятву Богу, что если Бог окажет ему какую-то особую милость, например, вылечит его от болезни, или вернет богатство, или если Бог подарит женщине сына, или спасет человека от врага и так далее, он или она, в свою очередь, отдаст свою жизнь для служения Богу на какое-то время. Так вот, прошло совсем немного времени, и ситуация, направляющая стать человека Назареем, происходила случайно, как если бы это было частью пари. Например, если вон тот человек будет ростом по крайней мере 213 сантиметров, я буду Назареем. Из еврейских записей мы узнаем, что иногда священники руководили жертвоприношениями сотен Назареев одновременно, так много людей становились ими. Мы видим, как Павел в книге «Деяния апостолов Нового Завета» присоединяется к четвертым мужчинам, которые, должно быть, каким-то образом нарушили свои назарейские обеты и поэтому должны были очиститься. Прочитайте Деяния 21:20-28. Очевидно, что речь идет о четырех Назареях, и столь же очевидно для человека, который знает Тору, что, как предполагает Новый Завет, знают его читатели, что это конкретно касается четырех мужчин, которые были осквернены в период их назарейского обета. Мы знаем это, потому что то, что они делают, это вступление в семидневный период очищения, который включает в себя покупку соответствующих жертвоприношений и бритье головы.
В то время как бритье головы было процедурой, необходимой в конце периода обета, насколько нам известно, семидневный период очищения не требовался. Мы читаем, что Павел также побрил голову и прошел очистительные процедуры вместе с этими людьми. Это может означать только одно, что Павел принял обет Назарея. Не предполагалось, не говоря уже о том, чтобы разрешалось, чтобы кто-то присоединялся к другим в ритуалах очищения, только для того, чтобы проявить сочувствие или как некий акт единства. Это было слишком серьезным вопросом. Я хочу сказать, что это не было каким-то спектаклем или шоу, которое разыгрывал Павел. И одна из причин, по которой праведный Иаков заставил Павла сделать это, заключалась в том, что Павел собирался ходить по Иерусалиму с лысой головой. Верный признак того, что он прошел назарейский ритуал. Все знали, что означает «обритая голова». И поэтому он был ходячим рекламным щитом о том, что Павел следовал законам Моисея. Мы даже видим другой случай, когда Павел однозначно находится в конце обета Назарея, который он лично принял. Деяния апостолов 18:18. Шауль оставался там еще некоторое время, затем попрощался с братьями и отплыл в Сирию. Перед этим он остриг волосы в Кенхрее, поскольку дал обет, с ним были Прискила и Акила. Мы также знаем, что в рассказе о Павле и его стрижке было упущено немало деталей, потому что обет Назарея должен был заканчиваться в храме, а сами волосы должны были быть принесены в жертву и сожжены. Но он постригся в Кенхрее, а не в Иерусалиме. Так вот, возможно, он немного подстриг волосы, а потом отправился в Иерусалим и побрил голову. Или, возможно, в эту эпоху раввинский закон позволял тем евреям, которые были рассеяны по всей Римской империи и приняли обет Назарея, стричь волосы или брить головы в каком-то другом месте, возможно, даже сохранить волосы
и позже принести их в храм? Трудно сказать наверняка. Вероятно, хорошей аналогией того, что представляли собой назареи, является то, что они были, так сказать, монахами и монахинями еврейской религии. В отличие от священников-левитов, которые были рождены для пожизненного служения Богу, назареем был любой обычный израильтянин, который сделал личный выбор. Он или она добровольно посвятили себя полностью Богу и его служению в течение определенного периода времени. Но с библейской точки зрения человек, предназначенный для служения Богу, был священником. Так значит ли то, что тот, кто стал назареем, стал и священником? Как правило, нет. Священник должен был происходить из очень специфической родословной, которая происходила от Аарона. По всей видимости, подразумевается, что предопределенное Богом учреждение.
Позиции назарея фактически исключала левитов из принятия обета назарея. Это подразумевается вступительным заявлением в стихе 1, которое гласит: «Объяви сынам Израилевым». Левиты больше не считались сынами Израиля. Они были отделены, они только что прошли совершенно отдельную перепись, и позже мы обнаружим, что они даже не получили своей собственной территории в земле обетованной. На данный момент, если бы левиты не были отделены от этого назарейского служения, Бог должен был бы сказать: «Объяви сынам Израилевым и сынам Аарона своему», или что-то в этом роде. Позже в Библии за пределами Торы мы найдем намеки на то, что некоторые левиты действительно приняли обет назаре. Почему они это сделали, остается загадкой. Вероятно, это было еще одно из тех непредопределенных Богом изменений, которые мы обсуждали, которые произошли как бы спонтанно в еврейском обществе. Или это было то, что некоторые колена соблюдали закон, а другие нет. Или это значит, что левитам, не являющимся священниками, обычным левитам, которым не разрешалось быть священниками, было разрешено совершать назарейство, клясться, быть более похожим на священника?
Стихи с 3 по 6 описывают основные атрибуты назарея, будь то мужчина или женщина. Первое. Они не только должны воздерживаться от крепких напитков, они также не могут пить вино и даже не могут есть виноград или продукты, содержащие виноград. Виноград в любом виде запрещен. Мы еще поговорим об этом. Второе. Они не должны стричь свои волосы во время исполнения обета. И третье. Им запрещено прикасаться к мертвому телу. По сути, мы обнаруживаем, что назарей, благодаря своему обету и следованию этим трем основным и прямым требованиям, получает статус, равный статусу священников, хотя назарей не является священником. Конечно, со временем, когда традиция начала играть все более заметную роль в иудаизме, начали накапливаться правила, касающиеся требований к назарею. И как и следовало ожидать от созданных человеком правил и доктрин, правила со временем менялись. Итак, в различных частях Библии мы увидим, как некоторые назарейские запреты отменяются, а другие добавляются. Но это было делом не Бога, а человека. Два из этих трех атрибутов, перечисленных в книге чисел 6, 3, 8, очень похоже на то, что требуется от священника. Но если мы присмотримся повнимательнее, то требования назарея на самом деле несколько строже, чем к священнику. Священник, безусловно, может пить вино и фактически делает это во время некоторых ритуалов, хотя ему запрещено пить вино в качестве напитка, в период непосредственно перед его приходом на службу или когда он приближается к святилищу. Назарею вообще нельзя пить вино. И даже
пробовать источник вина – виноград. Священники не могли прикасаться к мертвым телам посторонних. Но они могли касаться умерших родителей, бабушек и дедушек, супруг и детей. Назареи не должны были прикасаться к мертвому телу ни при каких обстоятельствах, в том числе и к близким родственникам. Так что в некотором смысле требования к Назарею приближались к требованиям к первосвященнику. Тем не менее, в каком-то смысле Назареи должны были поступать противоположным образом по сравнению со священниками. Священникам не разрешалось иметь длинные волосы, в то время как Назареям не разрешалось когда-либо подстригать свои волосы. Таким образом, роль Назарея была совершенно уникальной среди израильтян. Почему существует запрет на употребление винограда? Как обычно, нам об этом прямо не говорят, но некоторые еврейские ученые думают, что знают почему, и я должен признать, что это звучит довольно правдоподобно и соответствует образцам Бога, которые мы обсуждали в прошлом. Израиль часто символизируется виноградной лозой. Идея состоит в том, что в каждый субботний год, каждый седьмой год, земля Израиля посвящается Господу. Поля не подлежат уборке. Землю нельзя ни обрабатывать, ни пропалывать. И что касается нашего исследования, за виноградниками не нужно ухаживать. Мало того, что виноград должен был гнить на лозах, даже столь необходимая обрезка виноградных лоз дважды в год была приостановлена во время года отдыха. Года, когда земля была отделена и отведена для Бога. Таким образом, точно так же, как Назарей отделен для Бога на определенное время, в течение этого времени Назарей символизирует квинтэссенцию цели Израиля, святой и отделенной для Иеговы, и цель субботнего года – символизировать эту святость и непоколебимость Израиля. Поэтому точно так же, как нельзя прикасаться к виноградной лозе и не собирать виноград в течение года субботнего, так и Назареи не должны прикасаться к винограду и есть его в течение срока своего обета, каким бы длинным или коротким ни был этот период времени, что, по сути, является своего рода специальным годом субботнего отпуска для Назарея. На самом деле слово «назир», от которого мы получаем слово «назарей», стало использоваться как термин, обозначающий обрезку виноградной лозы. Итак, вы видите тесную связь между требованием к Назареям и обращением с виноградом и виноградными лозами. Есть некоторые ошибочные представления о Назареях, так что давайте проясним их. Назареи не были какими-то странными отшельниками, которые уходили питаться саранчой и медом и жили в пустыне, как это делал Иоанн Креститель. Если Креститель был Назареем, то саранча и мед, который он ел, и в целом уединенная жизнь, которую он вел, не были частью этого обета. У Назареев не было никаких особых пищевых запретов, кроме отказа от употребления винограда или продуктов из винограда, и они все равно должны были есть кошерную пищу, как и все евреи. В дальнейшем они могли вступать в брак, так что безбрачие не было частью назарейства. Они были одеты в обычную одежду. Как правило, они работали на обычной работе и занимались повседневными ремеслами. От всех остальных они отличались разве что длинными волосами, которые появлялись со временем. В остальном они оставались полноценной частью нормального израильского общества. У меня есть некоторые серьезные сомнения в том, что Иоанн Креститель был Назареем, а Библия никогда не называет его Назареем. Предположение о том, что он был Назареем, исходит от его матери Елисаветы, поклявшейся, что она не будет пить вино, пока Иоанн был в ее утробе, и что она будет настаивать на том, чтобы Йоханан, настоящее еврейское имя Иоанна, никогда не пил вино или крепкие напитки, яин или шикар. Другое предположение заключается в том, что у него были длинные волосы. Что ж, Назареи были не единственными евреями в ту эпоху, у которых были распущены или длинные волосы, или которые воздерживались от вина или крепких напитков. Одной хорошо известной группой, которая сделала то же самое, были рехавиты. Мы находим упоминание о них в книге пророка Иеремии, когда Иеремия приводит нескольких рехавитов в храм и предлагает им выпить вина, но они отказываются из-за своей семейной традиции, согласно которой они якобы произошли от Йетро, тестя Моисея. И часть их традиции включала в себя отказ от выращивания винограда и даже от посадки каких-либо семян, а также то, что они должны были жить в палатках. Так что, хотя они воздерживались от винограда, это была просто семейная традиция, проистекающая из явно неизвестной причины. По сути, они решили жить как бедуины, и другие небиблейские записи указывают на то, что они отращивали волосы. Ко времени Иоанна Крестителя появилось много традиций. Многие группы и отдельные люди осуждали коррумпированное духовенство и бездуховную пустую веру, которую многие сейчас исповедуют. И это привело ко всевозможным странным культам и реакциям. Аскетизм был на подъеме. А это означало, что многие евреи отказывались от удобств жизни и общества и пытались приблизиться к Богу посредством самоотречения. Ессеи, прославившиеся свитками Мертвого моря, были лишь одной из этих многочисленных групп, и есть много свидетельств того, что Иоанн Креститель, по крайней мере, много общался с ними и, вполне возможно, сам был формальным членом сообщества ессеев. Иоанн, по общему мнению, был аскетом. Он жил в глуши и, по-видимому, был довольно странным человеком. Он придерживался очень строгой диеты, носил власяницу и никогда не стригся. Мы бы нашли сотни людей и, вероятно, тысячи, которые должны были походить на Иоанна своей внешностью, поскольку таков был образ многих из тех, кто выбрал аскетический образ жизни. Еще одна причина сомневаться в том, что Йоханан Креститель был Назареем, заключается в том, что он уже был левитом по происхождению. И по закону Моисея роль Назарея не была открыта для левитов. Однако это не было недостатком. Скорее всего, это просто позволяло избежать ненужного дублирования. Левиты уже были отделены для пожизненного служения Богу, независимо от того, были ли они священниками или просто обычными храмовыми служащими. Иоанн был обособленным левитом, независимо от того, при каких обстоятельствах он родился. Обет Иоанна не пить вина, возможно, был более пророческим, поскольку Иешуа объявил, что он не будет пить вино после своей судьбоносной Пасхи, пока не выпьет молодого вина со своими учениками. Больше, чем указание на то, что он, возможно, Назарей.
Вполне может быть, что части своего рода модифицированного назарейского обета использовались в разные эпохи в соответствии с различными практиками
и не всегда обязательно для целей, изложенных в книге чисел. Если мы заглянем в Талмуд и Мишну, мы найдем всевозможные разные постановления, исходящие от разных раввинов, живших в разное время, о том, чтобы быть назареем. Даже Самсон, книга Судей, который прямо описан как пожизненный назарей, похоже, не обращал особого внимания на назарейские ограничения, записанные в 6 главе книги чисел, кроме того, что касалось его волос. И он, конечно, делал все возможное, чтобы не служить Богу до последних мгновений своей жизни.
Поэтому мы должны быть осторожны, присваивая различным библейским персонажам, которые появятся спустя столетия после закона книги чисел 6 главы, титул Назарея, в том смысле, о котором о нем говорится здесь, в Торе. Воздержание от вина или крепких напитков не было верным признаком Назарея, равно как и ношение длинных волос. Еврейское слово, которое мы переводим как «назарей», «назир», поскольку иврит – это язык корневых слов, то есть берется корень слова, а затем при изменении гласных звуков, а иногда при добавлении или отнимании согласной, расширяется или сужается значение этого слова, мы увидим несколько ответвлений еврейского слова от «назир». И они довольно интересны в своем использовании в Библии. Базовое корневое слово «назирте» в буквальном смысле означает «отделенный» или «отрезанный». Таким образом, в буквальном переводе «человек, который принимает обет», не называется назареем, его называют отделенным человеком или отрезанным человеком. В то время как назир – это положительный термин, который указывает на то, что человек специально посвящен для служения Богу, назареи также должны быть назар, быть отделенными от винограда, отделенными в негативном смысле, когда запрещено есть виноград.
Далее есть еврейское слово «низор», что буквально означает «побег» или «ветвь». Это термин, используемый для обозначения необрезанной виноградной лозы. Но этот термин также используется для обозначения великолепного головного убора первосвященника, того, что с золотой лентой вокруг головы, а также длинных волос назарея. Поэтому, читая эти отрывки на иврите, мы видим очевидную параллель между головным убором первосвященника, его специальной шляпой, и головным убором назарея, его или ее длинными волосами. Низер, назир и назар. Вы видите, как все эти еврейские слова действуют вместе, чтобы помочь нам понять отношение между священниками, виноградными лозами и назареями, и о том, что назареи были посвящены, отделены для Бога. В стихах 9-12 подробно говорится о назарее, мужчине или женщине, которые становятся ритуально нечистыми, приближаясь к трупу. Фактический контакт с телом мертвого человека не был необходим для осквернения назарея. Достаточно было простого нахождения в одной комнате с мертвым человеком, чтобы оскверниться и, следовательно, прекратить период обета назарея. Это означает, что после семидневного периода очищения, подобно тому, через что прошли эти четыре человека и Павел в Деяниях 21, временные рамки обета назарея начинались снова. Так что вы можете себе представить, как брезгливо назарей избегал мертвых. Но с годами раввины придумали несколько новых видов нечистоты, которыми Назарей мог заразиться, в результате чего ему приходилось повторять период своего обета. Приведу вам пример. Вскоре после смерти Христа жила женщина, царица Елена, которая была женой царя, правившего городом-государством в Месопотамии. Она была язычницей, принявшей иудаизм. Ее сын, принц ее царства, собирался отправиться на войну, поэтому она дала обет, что если ее сын благополучно вернется, она станет Назареем на 7 лет. Необычно долгий период времени для той эпохи. Он вернулся целым и невредимым, так что она приняла обет Назарея. После завершения 7-летнего периода она отправилась в Иерусалим для проведения типичных ритуалов, чтобы отметить успешное завершение обета. И некоторые раввины проинструктировали ее, что она неправильно соблюдала требования Назареев, и сказали ей, что она должна начать все сначала, что она и сделала. Но ближе к концу второго 7-летнего периода она стала нечистой, нет никаких записей о причине нечистоты, и поэтому ей пришлось держать обет еще 7 лет. То есть, что она была Назареем в течение 21 года, но 14 из этих лет были связаны с ее заражением нечистотой, по крайней мере, так считали раввины.
В конце стиха 12 есть довольно интересная фраза. Почти во всех Библиях будет написано. «Предыдущие дни не будут засчитаны, потому что его посвящение стало оскверненным». Это неверно. На иврите говорится, что предыдущие дни обета Назарея не будут засчитаны, потому что его незер осквернился. Напомню, что незер относится к волосам Назарея, потому что знаком посвящения Назарея являются его волосы, точно так же, как знаком посвящения первосвященника является его уникальный головной убор. Евреи и другие ближневосточные культуры к печени и почкам относятся так же, как мы сегодня относимся к сердцу и мозгу. Другими словами, любовь, по их мнению, исходила не из сердца, а от почек. Мыслительные процессы происходили не в мозгу, а в сердце. Печень же была местом зарождения самых глубоких страстей, таких как гнев и ревность. Волосы были еще одной частью человеческой анатомии, которая считалась очень важной в древних ближневосточных культурах. Волосы считались средоточием жизненной силы и жизненной энергии человека. Волосы в языческом мире часто приносились во всесожжение богам и богиням. Следовательно, поскольку волосы считались вместилищем жизни, то именно волосы несли в себе осквернение, которому мог подвергнуться Назарей. Точно так же волосы несли в себе чистоту жизненной силы человека, когда Назарей должным образом завершал свой период обета, его или ее волосы сбривали с головы и сжигали в качестве приношения, потому что это была чистая, непорочная и святая вещь, которую можно было принести Богу. Волосы оскверненного Назарея не приносились в жертву Богу, в зависимости от эпохи их либо сжигали на общем костре, либо закапывали в землю. Мы получаем полный ритуал Назарея, который выполнил свои обеты из стихов 13-20. Вкратце он приносит 4 основных вида жертвоприношений: всесожжение, хлебное приношение, мирные и искупительные жертвы. Окончание обета стоило Назарею в общей сложности 3 ягнят. Напоминание о том, как дорого это обходится, когда вы принимаете решение посвятить себя Господу.
И после того, как он сбрил волосы, ритуал заканчивается словами: «После сего Назарей может пить вино». Дело в том, что теперь он освобожден от своей клятвы. 6 глава книги чисел заканчивается удивительным благословением Аарона. Давайте перечитаем его вместе.
Перечитайте книгу чисел 6:22-27. Почему это благословение следует непосредственно за законом, касающимся назарейства, всегда было загадкой для ученых. Ясно только то, что в то время, как законы Назарея обращены лишь к немногим, благословение Аарона лежит на всем Израиле. Это благословение произносилось каждый день сразу после утреннего жертвоприношения. На самом деле это благословение – очень раннее еврейское стихотворение. Одной из главных обязанностей священников было благословлять Израиль, однако это благословение позволяет всем, вовлеченным народу и священникам, знать, что священники это всего лишь проводники божественного, у них нет власти благословлять или проклинать. Они могут только говорить и напоминать людям о том, что Бог обещает и что Бог делает.
В каждом месте нашей Библии, где в этом благословении говорится «Господь» или «Адонай», в оригинале на иврите говорится «Еховах», «И Иегова благословит вас, и Иегова освятит вас своим ликом, и Иегова даст вам шалом». Благословение на нашем языке и в христианстве – это очень широкий и всеобъемлющий термин, но на самом деле это только из-за нашего невежества. С библейской точки зрения благословение очень специфично по своему значению. Благословение – это то, что Бог дарует своему народу, то, что Он считает важным и хорошим для нас. И когда мы просматриваем Священное Писание, мы обнаруживаем, что благословение обычно включало хорошее здоровье, земли, безопасность, достаточное количество пищи и детей. Благословение – это глагол. Он предполагает действие. Бог, благосклонно относящийся к нам, благословляет нас. Мы, конечно, хотим, чтобы Он благоволил к нам, но это не то, что означает благословение. Точно так же любовь – это тоже глагол. Любовь, возможно, самое непонятное и неправильно употребляемое слово во всей Библии. Ибо в древнееврейском языке любовь была не эмоцией, а действием. Только в западной церкви язычников любовь превратилась в романтическое, теплое, внутреннее, мягкое чувство. Конечно, у любви есть эмоциональная составляющая, но точно так же, как Иаков говорит нам, что вера без действия – это вообще не вера, так и любовь, которая не имеет ощутимого действия, вовсе не любовь. Хотели бы вы, чтобы Бог был таким пушистым и теплым для вас, но не давал вам осязаемо то, что вам нужно? Что ж, нам всем повезло, ибо акт благословения – это акт отдачи. И что же он нам дает? Здесь в благословении Аарона говорится, что он благословляет нас, что означает, что он активно дает нам защитой, благодатью и миром. На иврите это защита, благодать и шалом. Шалом означает не только мир, он означает благополучие во всех смыслах. Это означает, что Бог близок к вам. Это означает, что Его спасение стало доступным для вас. И это означает Его достаток для вас в материальных средствах и отсутствие войны.
Я люблю это благословение. Оно подводит итог Божьему намерению, отношению и характеру. Но обратите внимание, на кого конкретно направлено это благословение? На Израиль. Это не благословение для всего мира. Это только для тех, кто составляет отдельную группу, которую он называет «мой народ Израиль», и те, кто присоединился к Израилю. Это никогда не менялось. Просто вместо того, чтобы присоединяться к Израилю посредством обещаний, клятв и обрезания, теперь человек присоединяется к Израилю посредством веры в Иешуа ха-Машиаха. И это положение существует примерно с 30-го года нашей эры, если человек хочет принять участие в активном Божьем благословении. На следующем уроке мы рассмотрим 7-ю главу книги чисел.